Георгий Симонян. Сергей Беликов. «Исповедь» или «Где-то меж правдой и истиной». Автобиография певца и музыканта Виа Самоцветы и группы Аракс. Детство. Семья. Я родился 25 октября 1954 года. Рядом с железнодорожной станцией Павшино, что по парижскому направлению в Красногорском районе, находился рабочий поселок, который назывался так же, как и одноименный завод цементного машиностроения – ЦММАШ. Сам поселок представлял из себя пару магистральных улиц и четыре небольших перпендикулярных, которые делили его на сектора. Еще был небольшой дом культуры, куда местные жители ходили в кино и на танцы, а дети занимались в кружках и секциях. Рядом была небольшая летняя танцверанда в классическом стиле. Сцена-ракушка, пол дощатый настил и деревянный штакетник, забор. Сейчас Красногорск начинается через 2 километра от МКАД, но когда я появился на свет, Московской кольцевой еще не было, и, соответственно, расстояние до столицы казалось гораздо большим. В поселке были преимущественно одно- и двухэтажные дома, так называемые финские насыпные, по-простому бараки, в которых и обитало все население. Важным элементом жизни поселка была городская баня, куда я иногда ходил с отцом. Иногда, потому что наша семья жила в сталинском четырехэтажном кирпичном доме, единственном в поселке, соответственно, с ванной и горячей водой. Жили на четвертом этаже в коммунальной квартире. Нашими соседями были еще две семьи. Самое удивительное, что несколько лет назад, приехав в место моего детства по какому-то душевному порыву, я обнаружил, что наш дом стоит до сих пор. Сохранился и двор, в котором мы играли в различные игры, в том числе в футбол, что вызывало негодование у жильцов дома, в основном женщин, за возможные разбитые окна. Их, конечно, можно было понять, ведь прямо за домом находился настоящий стадион. Я увидел, что вокруг выросли огромные 20-этажки, а мой маленький дом стоит как музейный экспонат в том же виде, что и 60 лет назад. Мой отец Григорий Иванович родом с Дона. Его семья жила где-то в местах нынешнего Сальского района. Потом, когда я уже был в осознанном возрасте, его мама, моя бабушка, и сестра, моя тетя, жили в городе Шахты. Мой отец служил в армии в части, которая находилась бок о бок с поселком ЦММАШ. Он был сверхсрочником, инструктором-водителем в автопарке части. Позже и до конца своих дней папа работал шофером большегрузного МАЗа на автобазе Министерства обороны. Спортивный, некурящий, практически не выпивающий, вне работы он одевался в костюм с галстуком. Отец был очень уважаемым человеком среди людей других социальных сословий, инженеров, руководителей. К нему обращались исключительно по имени-отчеству. Далеко не частый случай тех лет, мой отец в 1962 году купил «Волгу-21». Шофер-трудяга, с которым мне было всегда по-детски интересно и весело. К сожалению, папа прожил только 52 года и умер прямо за рулем, стоя со своим МАЗом под ковшом эскаватора. Оторвался тромб. Его вытащили бездыханного из кабины, заподозрив что-то неладное. Самосвал слишком долго не трогался с места после погрузки. Мама, Раиса Павловна, родилась в селе Перво Касимовского района Рязанской области. По комсомольской путевке она поехала на стройки Москвы и оказалась в поселке ЦММАШ в качестве диспетчера АТК-2, автотранспортной колонны, рядом со станцией Павшино. Там в поселке, видимо, и пересеклись пути моих родителей. Воспоминания о моем коммунальном детстве, в общем, достаточно хорошие. Соседствовали более или менее мирно. Я помню это отчетливо. Соседка тетя Шура по моей просьбе, когда возникала проблема, помогала мне с математикой. Тогда же, еще в детсадовском возрасте, у меня появились первые музыкальные увлечения. Я обожал слушать пластинки, которые в нашей семье были в большом количестве. Я слушал начинающих Майю Кристалинскую, Владимира Трошина, уже популярного тогда Леонида Утесова, Марка Бернеса и многих других. Судя по всему, я неплохо им подпевал. Еще я очень любил слушать, как занимается на фортепиано девочка из соседней квартиры. Она была старше меня года на 3-4 и училась в музыкальной школе. Ее мама, как-то увидев, что я подслушиваю, стоя под дверьми их квартиры, разрешила мне сидеть у них в комнате и воочию наблюдать за процессом музицирования. Для моих родителей это стало неким маркером, и они решили, что меня, похоже, надо начинать обучать музыке. Да и пение в детсадовском хоре, где мне поручалось исполнение сольных партий, тоже добавляло им уверенности в том, что их сын – мальчик музыкальный. И родители, посовещавшись со мной, отвели меня в музыкальную школу. В нашей социальной среде наиболее популярным инструментом тогда был баян. И когда родители предложили мне учиться в музыкальной школе по классу баяна, я, конечно же, согласился. В соседнем микрорайоне рядом со станцией Павшина, но с другой стороны железной дороги, располагалась Красногорская музыкальная школа, куда меня и привели на прослушивание. Выяснилось, что я на год младше положенного. Но завуч музыкальной школы Зоя Геннадьевна Козлова решила, что меня можно оставить на обучение. Чем-то я ей приглянулся. Вот так и оказалось, что в музыкальную школу я поступил на год раньше, чем в общеобразовательную. Сама Зоя Геннадьевна преподавала сольфеджио, а ее муж, Александр Владимирович Красников, преподавал баян первые мои 5 лет обучения. Многие дети не любят сольфеджио, а у меня этот предмет не вызывал никаких затруднений. Видимо, природа не обделила меня, и с детства я обладал неплохим слухом и хорошей музыкальной памятью. На следующий 1962 год я поступил и в первый класс общеобразовательной школы. Наша школа, в которой я проучился 8 лет, располагалась на окраине поселка прямо напротив нынешнего комбината «Кнауф». Прежде там располагался цементный завод, стоявший как некая крепость на берегу Москвы-реки, а на другом берегу был огромный песчаный карьер, куда постоянно причаливали баржи на разгрузку-погрузку и где я с друзьями с удовольствием проводил летние дни, загорая и купаясь. Любимой забавой, хоть и небезопасной, было подплыть к идущей барже, залезть по канатам на палубу и после небольшого бесплатного проезда нырнуть с баржи назад в реку. Далеко не все шкиперы отгоняли нас сиренами от баржи, но ни с кем ничего, слава богу, за эти годы не приключилось. Что я вспоминаю о школе? Прежде всего, друзей. Мой хороший товарищ Володя Павлов был из интеллигентной семьи, его мама преподавала французский язык. Мы с Володей общались и несколько лет после окончания школы, но потом он уехал работать в другой город, и мы потерялись. Ничего не знаю о его судьбе. Еще один мой друг Миша Долгов. С ним тоже очень тесно общались в юности. Потом все реже, реже, и тоже как-то потерялись. Очень теплые, уважительные воспоминания об учителях. Моя первая учительница в начальных классах Галина Георгиевна Сухарева, учитель по русскому языку и литературе, человек прямо-таки аристократических манер, очень внимательная к способностям детей, по натуре довольно поэтичная во многих смыслах этого слова. Еще я очень любил уроки истории, которые вела Диана Иосифовна. Как она дополняла своими уроками то, что было написано в учебнике «Заслушаешься», увлеченный историей с малых лет, я был у нее в любимчиках. Точные науки мне давались так себе, и учительница по алгебре и геометрии, женщина весьма жесткая в преподавании, меня часто упрекала в том, что я мог бы учиться и получше. Гуманитарий, короче говоря. Из одноклассников вспоминается Люда Жаринова, с которой мы сидели за одной партой. Отличница, которая всегда втихаря с нравоучениями, но помогала мне в трудную минуту. Надо заметить, что почти всех ребят из класса я помню по именам. А в целом мои школьные годы были очень хорошие, можно сказать, теплые и обеспеченные, за что я очень благодарен своим родителям, давшим мне все необходимое в моей детской жизни. Хотя в предпоследний год обучения в школе произошло одно странное событие, которое как бы положило начало и другим, очень похожим по сути событиям в моей дальнейшей жизни. Мы с одноклассниками дружно готовились к вступлению в комсомол. Но в один прекрасный день меня вызвали в дирекцию школы на педсовет и предъявили обвинение в злостном хулиганстве и неуважении к учителю. Передо мной размахивали неким письмом, в котором была злая карикатура на учительницу нашей школы и комментарии типа «Марья Ивановна дура, ха-ха». «Это твоя работа, Беликов?» — гневно вопрошал кто-то из педсовета. Я, абсолютно не ведающий, о чем идет речь, естественно, сказал, что этого не делал. В ответ мне было объявлено, что коллективный учительский анализ почерка пришел к выводу, что почерк в письме более всего похож на мой. В результате я был с позором исключен из кандидатов в члены ВЛКСМ. Через год мне наставят 3 за выпускные работы и экзамены, в том числе и за сочинения по литературе, которые в дальнейшем будут зачитывать следующим поколениям учащихся, как образцовые. Это мне позже рассказали ребята из младших классов. Пройдет время, и мне не раз придется сталкиваться с подобными ситуациями. Но об этом позже. Здесь надо вспомнить еще одно мое жизненное направление – это спорт. В нашем поселке был стадион. На нем проводились футбольные и хоккейные соревнования, занимались дети. В дни, когда играла наша заводская команда, на стадионе царил праздник. На небольших трибунах было очень много народу, приходили поболеть семьями. В команде были местные звезды, которых мы, мальчишки, воспринимали как авторитетов. Вратарей с их сейвами, нападающих с их крутыми, нам так казалось, голами. Сейв – момент в игре, когда вратарь отбивает удар, который мог привести к голу. Примечание редактора. У команды была настоящая футбольная форма – бутсы. Это очень нас притягивало. И мы, конечно, тоже играли на этом стадионе, учились азам футбола. Опять же, когда несколько лет назад я проезжал мимо нашего поселка, а точнее того места, где он был, то с удивлением обнаружил, что стадион не только сохранился, но и реконструирован. Постелен шикарный газон, построены хорошие трибуны. И как во времена моего детства, на этом стадионе проходят соревнования по футболу. Надо отдать должное администрации района за такое отношение. А тогда в какой-то момент кто-то из ребят бросил клич: «А поехали записываться в футбольную секцию в Красный Октябрь». И мы поехали. Почему не в Красногорский Зоркий, не знаю. Просто так сложилось. Забавно, но по прошествии нескольких лет, поднабравшись в Красном Октябре футбольного ума-разума, я с приятелями пришел в качестве игрока на какую-то контрольную игру с ровесниками из Зоркова. Их тренером тогда был известный популярный в Красногорске игрок Зоркова по хоккею с мячом Михаил Девишев, человек легкий и балагуристый. В той игре я показал все, на что способен. Забивал, накручивал по несколько защитников. После этого Девишев очень активно стал переманивать меня в свою команду. Помню, речь даже шла о каких-то денежных выплатах, а в Красном Октябре денег не платили. Но я не поддался на уговоры. Надо сказать, что стадион «Красный Октябрь», принадлежавший одноименному заводу, располагался недалеко от станции Тушинская, а это всего две остановки от нашего Павшина. Было довольно удобно. Мы с ребятами прошли просмотр не только в футбольную, но и в хоккейную секцию. В те годы можно было совмещать. Летом футбол, зимой хоккей. Если в футболе я был крайним нападающим, то в хоккейной секции – вратарем. Но с хоккеем пришлось через пару лет завязать. В какой-то момент я почувствовал, что не всегда четко вижу летящую шайбу. Играли на улице, и по вечерам при слабом освещении качающихся от ветра лампочек я не видел четко шайбы. Как потом оказалось, это было началом развития моей близорукости. Я принял решение сосредоточиться только на футболе. Там все было крупнее, и зрительные проблемы мне совершенно не мешали. За несколько лет я вырос в довольно приличного крайнего нападающего. Скорость, резкость, хорошая левая – это были мои козыри. Я и сам забивал, и как ассистент очень много отдавал голевых передач нашему центральному нападающему Сереже Ломанчикову и правому крайнему Валерию Ильину. Чтобы было понятно, тогда московский юношеский футбол состоял из двух групп. Чемпионат среди школ подготовки – ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и другие – и чемпионат среди клубов. «Красный Октябрь» участвовал в чемпионате среди клубов. На тот момент, если не ошибаюсь, было четыре лиги клубного футбола. Мы участвовали в первой, самой высокой. «Красный Октябрь» по нашему году был и чемпионом Москвы, и призером. С огромной благодарностью я вспоминаю нашего тренера Валерия Ивановича Сухорукова. Сам в прошлом профессиональный футболист, очень много он в нас вкладывал. Всей душой переживал за свою работу. Ближе к выпуску мы были уважаемой командой и в самом клубе, и среди болельщиков. Валерий Иванович нам говорил на домашних играх: «Смотрите, ребята, на вас приходит полный стадион болельщиков, помните об этом?» Мы видели своими глазами полные трибуны стадиона «Красный Октябрь», хотя они и были не такие уж большие, и готовы были разорвать соперника. В 1973-м, по окончании выпускного года, Валерий Иванович меня и еще пару ребят отправил на просмотр в дубль команды мастеров московского «Локомотива». Он был знаком с тренером дубля и договорился о просмотре. мы начали тренироваться с дублем и с такими же парнями на просмотре. Через некоторое время среди ребят прошел слух, что я играю в музыкальном ансамбле. Многие стали подходить, спрашивать и даже в какой-то мере восхищаться. Ведь в начале 70-х парень с электрогитарой был небожителем в сознании молодежи. Как сейчас бы сказали, это круто. Об этом узнал тренер, который с нами занимался. Я забыл фамилию тренера, но отчетливо помню, что он был уже не молод. И, как, наверное, все тренеры тогда, ходил в синей олимпийке со значком «Заслуженный тренер СССР» на ней. Так вот, он подошел ко мне прямо на тренировке и спросил, правда ли я занимаюсь музыкой, играю в ансамбле. Я ответил, что так и есть. И он произнес тогда фразу, которую я запомнил на всю жизнь. «Молодой человек, вы уж определитесь, пожалуйста, что вам важнее. Совмещать не получится». Именно в этот период наш ансамбль пригласили работать в филармонию. В провинциальную Оренбургскую филармонию, но тем не менее. Все закрутилось, я стал пропускать тренировки. И в итоге принял решение выбрать музыку. А может, просто музыка забрала меня быстрее, чем футбол, о чем я по сей день не жалею. И еще что касается футбола. С самых ранних лет я болел за московский «Спартак». Не знаю, почему так получилось, просто не помню. Но меня всегда привлекали эти имена. Игорь Нетто, Владимир Маслаченко, Геннадий Логафет, Юрий Севидов, Галимзян Хусаинов. Кстати, Хусаинов был одним из моих самых любимых футболистов, кумиром детства. И позиция на поле у нас в итоге оказалась идентичной. Музыка. Помимо моих совсем детских увлечений пластинками советских исполнителей, в моей жизни благодаря старшим товарищам во дворе появилась другая музыка. Я узнал о существовании западной музыки, которая тогда была не очень-то и роком. Брюки-клёш, чем шире внизу, тем круче, удлиненные волосы, пронзительное пение «Е-е-е». Внешне волк из «Ну, погоди», одним словом. Но более глубоко в эту музыку я окунулся благодаря моему дяде, младшему брату мамы. Его звали Анатолий Савин. В 1967 году моей маме на предприятии выделили трехкомнатную квартиру. К тому времени в нашей семье случилось пополнение. Родился мой младший брат Саша. Разница у нас ровно 10 лет. Собственно, поэтому мы и смогли получить трехкомнатную квартиру. Это было огромным счастьем для нашей семьи. Панельная пятиэтажка, в которую мы переехали, располагалась практически в том же районе, но ближе к станции Красногорская. Школу мне менять не пришлось, все было рядом. И поскольку с жильем у нас было хорошо, к нам приехал пожить мамин младший брат, который только демобилизовался из армии. Я его называл дядя Толя. У дяди Толи был крутой по тем временам катушечный магнитофон и коллекция магнитофонных записей. На этих катушках были записи групп The Hollies, The Zombies, The Monkees, певца Тома Джонса. Были, конечно, и The Beatles, но на них я обратил свое музыкальное внимание не сразу. Дядя Толя разрешал мне слушать эти записи. Вспоминаю, что без конца крутил и крутил эти записи. Вот так произошло мое погружение в музыку. В итоге в учебе появились проблемы, и родители запретили мне бесконечно крутить магнитофон. Допуск к музыке в обмен на успеваемость. Дядя Толя прожил с нами около года, пока не встретил свою будущую жену Веру и не переехал к ней. С Верой они прожили до самой смерти Анатолия. Я продолжал обучение в музыкальной школе по классу баяна. Но вокруг меня в социуме появилась совсем другая музыка. Назовем ее электрогитарной. И у меня к этой музыке стал появляться огромный интерес. Это захватывало не только меня. Во дворах парни играли на шестиструнках, пытались копировать звезд американской или английской музыки. Вместо оригинальных слов шла какая-то абракадабра, но тем не менее это затягивало все больше и больше. Что-то, пусть и в небольшом количестве, показывали по телевизору. Выступления польских или болгарских ансамблей с электрогитарами в руках. Ты впервые видел электрогитару на расстоянии вытянутой руки. Корпус, покрытый лаком. Струны. Это действовало магически. Все это мне довелось увидеть на танцверанде в Красногорском парке. А еще в нашей школе в спортзале начал репетировать ансамбль. Дядьки, по сравнению с нами, разрешали потрогать инструменты. Вместе со своими друзьями, такими же увлеченными, я смотрел на них с благоговением. И тогда мы с моим другом, Володей Павловым, стали активно прослушивать западную музыку у него дома на магнитофоне.